Долбачи быстро перебирают приготовленные нам с Павлом вьюки, связывает их парами и тайком, сквозь узенькие щелочки, бросает взгляд в нашу сторону. Ему тоже хочется разгадать, что мы за люди. Затем он подходит к оленям. Из его связки с ним остался только учак, ездовой олень. Остальные набраны из общего стада. Он мягко кладет загрубевшую ладонь на спину животного, ощупывает шерстистый хребет, обшарпанные вьюками бока, и заглядывает в большие круглые глаза, как бы силясь разгадать характер и привычки животного. Отходит, оглядывает оленя со стороны, надо же запомнить внешние его приметы, совершенно непостижимые для нас. Так, не торопясь, придирчиво, долбачи осмотрел своих новых подопечных и принялся привязывать их друг к другу. Придерживаясь испытанного правила, за сильным оленем должен идти слабый, за слабым опять сильный. Вид у животных усталый. Шутка ли все лето бродить по топким болотам с грузом? Но впереди еще более трудный и утомительный путь. Проводник поднимает первый вьюг. Животные точно пробуждаются от сна, поворачивают к нему настороженные головы. В их взглядах безнадежная покорность. Долбачин нам не доверяет, вьючит сам, туго притягивая груз ремнями к натруженным спинам оленей. Мы только подносим ему уже связанные и уложенные на седло подки. Наконец, все готово. В руках посохи, за плечами ружья. С минуту стоим молча у задухающего костра. Так уж принято у нас перед большим походом. Долбачи набивает трубку табаком, прикуривает от уголька и обводит грустным взглядом волнистое пространство, убегающее от нас на юго-восток, как бы пытаясь разгадать, что ждет нас там, за холмами, в синей дали. «Пошли!» — говорит он решительно, и, подняв с земли конец поводного ремня от утяга, ведет Аргиш вверх по ключу. С первых шагов меня охватывает странное чувство, будто я совсем расстаюсь с мечтой увидеть близких, родных, чем жил последние дни. Неужели это предчувствие чего-то недоброго, что ждет нас на Ямбуе? Загря прорывается вперед, мечется по ернику, не может угадать, в какую сторону пойдет караван. Его всегда приводит в восторг предстоящий путь. Если, конечно, пес идет не на сворке, как в этот раз. Но стоило долбачи сделать несколько шагов в нужном направлении, как ягоды, орехов, грибов, земля и небо на наших глазах вдруг вспыхивают всеми цветами, от густо-голубого до яркого пурпура. Только в эту короткую пору года и бывают такие волшебные смеси красок, такие тончайшие оттенки, которые не передать ни словами, ни кистью. И все же осень — время грусти, время увядания природы. Сегодня нет солнца, и Нагорье кажется еще более однообразным. Идем по старым заросшим осинникам гарям без тропы. Вокруг никаких ориентиров, указывающих путь. Всюду видны лишь лесные бугры, небольшие ельнички и мелкие бесприютные озеренки. Но проводник уверенно ведет караван. Мерно покачиваясь на учаге, в поисках прохода долбачи объезжает топи. Петляет по завалам или качковатым марям. Но как бы он ни отклонялся в сторону, выбравшись вновь в тайгу, он неизменно ведет караван на юго-восток. Иногда мне кажется, что он сбился с пути. Я тайком достаю бусоль, проверяю направление и, устыдившись своих мыслей, шагаю смелее следом за караваном. На пути ни пней, ни остатков таборов, ни следа человека, только болото, бесконечное болото. Как они нам надоели за лето, будь они трижды прокляты! Справа у далекого горизонта показались лиловые ступеньки гор, еще плохо различимые. Это Становой. Мы идем к нему под острым углом. Иногда с возвышенности видим причудливые горбы его угрюмых вершин, скучившихся под хрустальным куполом синего неба. Точно гигантские головы в снежных попахах громоздятся они над глубокими ущельями, из которых с громадной высоты стекают с гулом потоки. Достигнув равнины, они вдруг смолкают, спокойно ложатся в извилистые берега и бегут к океану. Где-то там, у восточного края хребта, в хаосе вершин, Ямбуй. До него еще много дней пути, и при этих мыслях хочется без отдыха гнать и гнать оленей, поспешать к Евтушенко. На исходе первый день путешествия. За низкими холмами закат кровавит тусклую равнину. Плавят облака, тайга окутается в мутную синеву наступающего вечера. Идем в полной тишине, только шелест опавшей листвы слышен под тяжелыми шагами оленей. Впереди спуск. За спуском долбачи, проверив, ладно ли лежат на спинах животных вьюки, перевел караван через шумливый ручей, утонувший в густых зарослях черной смородины. На другом берегу проводник остановился, закурил было, но, оглянувшись на упавшее солнце, снова вскочил на учага, погнал караван к ночевке. Мы с Павлом не удержались от соблазна, немного отстали, и, забравшись в пахучие заросли смородины, рвали горстями тяжелые кисти спелой ягоды, с наслаждением набивая отощавшие за день желудки. Вдруг впереди и несколько в стороне от следа каравана несмело, отрывисто залаял загря. «Медведь! Ей-богу, медведь!» — крикнул Павел. Долбачи торопливо привязывает к лиственнице оленей, выдергивает из вьюка бердану, заряжает ее и бежит на лай. Я с карабином за ним. До слуха долетает треск сломанных сучьев, и за ольховыми кустами закачалась вершина лиственницы. Долбачи грозит мне пальцем. Дескать, зверь близко, осторожнее. А сам по-рысиному неслышно обходит ольховник, прикладывает ложе берданы к плечу, высовывается из-за кустарника и неожиданно безвольно роняет ружье. На лиственнице высотой с телеграфный столб, почти на верхушке, приникнув к ее последнему сучку, в страхе трясется мальчишка лет 6. Как он попал сюда? Откуда взялся? Непостижимо. Ведь на сотни километров вокруг абсолютные безлюди, непролазные болота, глушь. Да и вообще тут людям делать нечего. Парнишка напряженно следит за нами сверху. И кажется, вот-вот сейчас не по-человечески заворчит или издаст призывный, а то и угрожающий клич. Волосы у него взъерошены, в глазах враждебность. Его круглое и почти плоское лицо до ушей измазано соком голубики, и от этого кажется совсем синим. Одежда на нем странноватая. Рубашка, пепельно-серая от долгой носки, явно велика, и спадает с его узеньких плеч. Заправлена она в штаны, сшитые из лосины, из которых он давно вырос. Ноги босые. «Долбачи! Спроси у него, как он попал сюда!» — наконец заговорил я, преодолев оцепенение. Проводник повел плечами и что-то крикнул мальчишке по-венкийски. Того точно током прошило. Он встрепенулся, крепче обхватил ручонками вершину и замер, не спуская с нас беспокойного острого взгляда. «Не хочет говорить! Шибко пугался!» — объясняет проводник. Мы медленно подходим к лиственнице. Мальчишка в страхе пытается подняться еще выше. Ноги его скользят по стволу дерева, не находя опоры. Он торопится, вершинка лиственницы гнется, вот-вот сломается. Долбачи кричит ему, но мальчишка будто не слышит, никакие уговоры не действуют на него. Лезет дальше. Мы поспешно отступаем, иначе он действительно слетит на землю и расшибется. С противоположной стороны поляны доносится шорох опавших листьев по чьими-то торопливыми шагами. Загря бросается туда, и вскоре у перелеска раздвигаются кусты, и в образовавшемся просвете появляется рогастый учаг, а на нем женщина. Потому как у оленя раздуваются бока, можно было догадаться, что он пробежал немало километров. Женщину, кажется, не удивила встреча с нами. Бросив лишь короткий взгляд на поляну, она сразу увидела на дереве мальчишку, и с ее усталого лица слетела тревога. Не сбавляя размашистый бег учага, она соскочила на землю и легкими шагами, будто не касаясь земли, подошла к лиственнице. Мы не заметили, как мальчишка очутился уже возле нее и, прячась в широченной материнской юбке, все еще дико косился на нас. А женщина подтянула ближе к себе оленя, затем зажала голову мальчишки между ног и начала хлестать ремнем по ягодицам, что-то приговаривая при этом. Тот принял наказание как должное.